Здравствуйте, дорогие телезрители! Даже если бы у нас что-то случилось с головой, и мы самозабвенно стали безмерно помогать нуждающимся, при этом раздавая все свое имущество, все равно это было бы ничем в сравнении с тем, чем одарил каждого из нас Всевышний. Отец Яков Кротов, несколько слов об этом.
Бог разделен с нами тем, что Он Бог, а мы люди. Он Создатель, мы созданные, Он творение, а мы продукция. Но не разговаривает крестьянин с хлебом. Хотя, как знать, Бог не может переступить пропасть, Он не может поделиться божественным с людьми, только испортит нас. И тем не менее Он это делает. Вот что произошло-то ведь в Евангелии. Вот что произошло в рождении, в распятии и в смерти Иисуса, Спасителя. Бог поделился собой. В этом смысл нашей веры, что Иисус не просто посланник, а Он и есть Бог, Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. У Бога с нами коммуна. Коммуна Христом и Духом Святым. Он делится тем, чем нельзя делиться. Он подставил того, кого не надо было подставлять. Он подставил себя, Он подставил своего Сына. И мы Его убили. И Он воскрес. И с тех пор, говорит апостол Иоанн, логика-то ведь какая? Бог поделился с нами собой. Он дал нам духовное, Духа. Неужели мы после этого не поделимся с нуждающимся материально? Возьми дух, отдай материю. Перефразируя известный закон физики, как там Архимед говорил, бегая голым по улицам Сиракуз, телом, погруженное в воду, выталкивает столько воды. Чудно. Так вот, когда Бог погружается в наш мир, когда Бог погружается в нашу душу, в наше сердце, Он выталкивает материальное. Он выталкивает неврозы, а вот мне не хватит, а вот на черный день. А другой просит, потому что у другого белый яркий солнечный день, у другого черный день настал, ребенок заболел, еще что-то, пожар случился, ограбили, он просит. Ты попросишь, когда будет плохо? Может быть, попросишь, может быть, нет. Может быть, ты гордый. А у другого даже гордость сломалась. Так ему плохо. И он просит. Мы просили Бога. Нет, мы не просили. Мы горды. Он сам. Так вот, христианство не в том, чтобы давать, когда просит, а в том, чтобы искать, кому дать. И, кстати, это и практичнее. И уже первые христиане предупреждали, что не всякой вдове надо помогать, а той, у которой умер первый муж. А если у нее умер третий, надо подумать, посовещаться и посмотреть. И не той, которая пришла в церковь после смерти своего первого мужа, а той, которая жила в церкви, жила в христианстве, жила со своим мужем именно в церкви, а не пришла, когда уже все рухнуло. То есть, может быть, и другой можно дать, и не такой набожный, но надо посмотреть, потому что милостыня может и повредить. Нахлебничество случается. Но я вас уверяю, в мире столько настоящей нужды, что мы можем ее удовлетворить. Но для этого надо тоже работать. Это тоже призвание, и это и наш долг.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Когда Иоанн Златоуст говорит, что когда мы говорим о Боге, что Он гневается, что Он мститель, что Он судья, нет, Бог есть только любовь. Все заповеди Божии являются не приказом, не каким-то государственным от Бога неспосланным законом, который нельзя нарушать, иначе он накажет. Или надо исполнять, чтобы он наградил. Не накажет и не наградит. Происходит совсем другое. А что же другое? Что же другое?
О, вот тут уже, знаете, надо думать. Даже не знаю, что это такое. Решить такую задачу.
Разве когда мы прыгаем с высоты и ломаем себе все кости, это что, Бог наказал?
Нет, конечно, нет.
А вот что случилось?
Ну что, ну нельзя же нарушать законы. Закон тяготения хотя бы. Мы же понимаем, нельзя же садиться на раскаленную сковороду, в костер, например, посидеть, отдохнуть.
Нельзя нарушать законы этого тварного мира. Нарушаем их. Мы раним себя. Мы себя, оказывается, наказываем. А не Бог специальным актом, говорит, так ты, мошенник, забрался ты на такой этаж и выпрыгнул. Вот теперь-то я тебя и накажу. И поломаю тебе руки и ноги, да? Ну что ж за глупость такая? Это вот это очень важно. Вот вам богословие святых отцов. Григорий, святитель Палама, говорит, Бог есть и называется природой всего существующего. Природы. И все существует только в силу причастности Богу, его энергиям. Оказывается, мы живем в сфере духовных законов, которые являются ничем иным, как выражением свойств самого Бога. И то, что мы называем наказанием, это не наказание, а это есть ничто иное, как нарушение нами существующих законов. И тогда мы страдаем. Напротив, когда мы исполняем, мы живем все прекрасно, и ручки, и ножки целехоньки, и можем бегать, и прыгать, и все что угодно делать. Мы счастливы, когда живем согласно. Ибо заповеди Божьи – это есть ничто иное, как, если хотите, с одной стороны, это предупреждение Бога о том, чтобы не ходи туда, провалишься и поломаешь себя предупреждением. С другой стороны, заповеди являются ничем иным, как свойствами, если хотите, свойствами, теми свойствами, какими человек обладает по своей природе. Какие свойства? Какие свойства эти? Доброты, любви, благожелательства, великодушия и так далее. Вот эти свойства. Живет человек с ними, он действительно будет счастлив. Нарушает их, он будет страдать. Почему? Грех есть рана, которую наносит человек себе. Итак, первое из положений веры христианской в чем заключается? Бог не судья, который наказывает или награждает, а Он есть тот высший закон или духовный закон, в чем закон имени любви, нарушение которого и нарушение всех тех законов, которые ходят из него, приводит человека к чему? К страданиям. То есть лучше сказать, Бог есть врач, а не судья. Врач. Почему еще врач? Оказывается, вопреки вот всем языческим учениям или вопреки, например, индуизму, в котором карма является безусловным и окончательным законом, которому подчинены законы даже сами боги. Так? Оказывается, христианство утверждает, что даже то, что происходит с человеком, когда он нарушает себя, вот, прыгает, что называется, с 10-го этажа, то есть когда он согрешает, он имеет возможность остановить это процесс увечья, который должен следовать за этим шагом. Это чрезвычайно важное положение нашей веры. Можно остановить. Еще раз говорю, в индуизме карма ничего остановить нельзя. Нет. Вот помните, как Высоцкий, как он напевал, говорил: «Родился ты свиньей, свиньей ты и останешься». Так это, знаете, издевался даже над этой идеей перевоплощения. Нет. Христианство утверждает великую истину, которой фактически, ну, не знали в такой степени другие религии. Есть покаяние. Покаяние. Вы знаете, что такое Бикфордо шнур? Это такая длинная-длинная нитка, провод, по которому, если зажечь на одном конце, то огонек бежит и бежит куда? К какой-то там бомбе. И она там, когда добегает, этот огонек, там взрыв происходит. Бикфордов шнур. Так вот, оказывается, любое согрешение, оно не сразу влечет за собой вот те последствия, которые мы называем скорби, несчастья, болезни и так далее. Нет-нет. Оказывается, христианство утверждает, что есть еще Бикфордов шнур. Шнур. Человек, успей покаяться. Есть, раз, и обрезали этот шнур. Огонек не добежал. Не добежал, взрыва не произошло. Несчастье не состоялось. Что сделано человеком? Покаяние.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Мы с вами подошли уже к 1918 году. Опять же, если высшей ценностью является свобода, то свобода от чего и свобода для чего? Но в любом случае, в 1917 году, когда произошел переворот и власть взяли большевики, на какие-нибудь там деньги какого-нибудь там миллионера Парвуса Ленина привезли в опечатанном запломбированном вагоне из Германии, выпустили в Петербурге. Один банк дал 20 миллионов долларов. Тогда это были астрономические суммы. И сегодня мы с вами даже смутно себе представляем, что через это произошел не только переворот жизни, ну, России и империи, но и переворот жизни Украины и ее населения. Сразу же в 1917 году, в декабре, в Киеве произошел первый всеукраинский съезд советов. Всего было более 3000 делегатов. Большевиков из них было всего 83 человека. И из этих большевиков, 83 человек, только 27 человек не согласились с решением съезда, который отказался от поддержки большевиков. Первый Киевский съезд Советов отказался от поддержки большевиков. Но эти 27 человек перебрались из Киева в Харьков, и там с помощью Москвы и руководства организовали так называемое украинское правительство, украинский уряд в Харькове, и начали работу по подчинению Украины указаниям Москвы. Я хотел бы, чтобы через это сухую статистику мы подумали. Больше 3000 членов съезда, делегатов, 83 человека большевиков, и из них 23, которые не согласились даже с решением этого съезда. Я хочу, чтобы мы поняли, не всегда большинство право. Иногда меньшинство, имея интенцию, настроение, намерение и организованность, может сломать большинство. и навязать несправедливую и неистинную позицию. И большинство ничего не может сделать. И поэтому, когда мы это в истории осмысляем, мы тоже думаем, как часто оно в истории повторяется, в нашей жизни, в нашей истории, в жизни страны и общества. И заставляет нас, конечно же, сделать какие-то выводы. Мы с вами забываем, что в это время Ленин был председателем Совнаркома, Сталин уже был народным комиссаром как раз по национальностям, и поэтому занимался в том числе и Украиной. И он написал товарищу по партии, ответственному работнику Затонскому, что пора перестать поддерживать эту игру в украинский уряд, в украинское правительство. Игру пора заканчивать. Интересное слово «игра». Оказывается, уже в 18 году геополитические игры, которые строили большевики, они осознанно понимали как игру, политическую игру, перетягивание канатов каких-то, достижение своих целей. Но самая главная беда нас с вами по отдельности и тогдашнего общества и государства – это отсутствие ясного видения целей. У большевиков была концепция, у большевиков была цель. И поэтому, даже если вы 27 человек в противовес 3000, но если у вас есть четко сформулированная цель, задача, вы организованы, и у вас есть еще и финансирование, вы можете, оказывается, преодолеть сопротивление и несогласие 1000 человек и достичь своей цели. И вы знаете, мы сейчас из-за этого, осмысляя свою историю, выходим на сегодняшний день и видим, для каждого человека в отдельности, если нет ясного, четкого видения, говорят, корабль, который сам не знает, куда плывет, ему ни один ветер не будет попутным. И в личной траектории жизненной, и в постановке целей перед обществом и государством нужно ясное осознание. Мы сегодня можем как бы с иронией даже смотреть на те цели, которые ставили большевики, потому что они не все осуществились. Мировая революция, мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови и так далее. В юности слушал пластинки, говорят народные комиссары, и там знаменитые какие-нибудь Александра Калантай там выступала перед работницами какой-то там трехгорной мануфактуры и говорила: «Товарищи работницы, скоро весь земной шар будет коммунистическим и большевистским. Представляете, сколько нужно красной материи, чтобы обмотать весь земной шар по экватору нашими знаменами? За работу, товарищи ткачихи, обеспечьте необходимое количество красных полотнищ». И можем иронизировать над этим, можем нет. Фантастические цели вроде бы ставили перед собой. Не всего достигли, но поскольку ярко формулировали, имели надежду и энергию, они подмяли всех под себя и повели за собой. И сегодня мы должны четко осознать и в личной жизни, и в семейном развитии, и в обществе, и в государстве очень важно иметь концепцию, видение, чего мы хотим, куда идем, к чему стремимся. И если тогдашние украинцы, церковные и нецерковные, а большинство были церковными тогда, они ставили перед собой цели самостоятельности, ставили перед собой цели, в том числе и свободы и независимости. Как они понимали это? Естественно, выбора почти не было в XIX веке, когда, например, родился отец Василий Лыбкивский, который сейчас является в том числе и святым автокефальной православной церкви. Вот его родственник написал о нем книгу воспоминаний «Тени незабытых предков». У нас были тени забытых предков, теперь есть тени незабытых предков. И здесь уже нарисована икона новомучеников украинских, и здесь в центре изображен отец Василий Лыбкивский, основатель Украинской автокефальной православной церкви. Ну а поскольку сейчас в составе ПЦУ Объединенная и Автокефальная Православная Церковь и Киевский Патриархат, то получается, что святые местно чтимые, причисленные к лику святых в Автокефальной Церкви, в итоге получатся и святыми Объединенной Церкви, и Православной Церкви Украины, и, может быть, и наоборот, хотя эти процессы трудно еще идут и в осознании, и в осуществлении, но, тем не менее, мы с вами должны понять, что, например, к первой так называемой революции 1905 года священник Василий Лыбкивский уже был законоучителем, преподавателем в гимназии и был уволен за чрезмерное подчеркивание национальных интересов украинских в языке, в истории и так далее. Я бы хотел, чтобы мы с вами понимали, что с одной стороны это реальная проблема, потому что христианство претендует на универсальность, на всекосмическое и планетарное значение, и в то же время мы имеем отдельные народности, отдельные нации, отдельные культуры, отдельные языки и должны осмыслять место отдельной нации, культуры и языка вот в этом вселенском космическом масштабе.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Продолжая наш с вами разговор об Аврелии Августине, упомянем о его сочинении «Против Пелагия». Пелагий – это британский подвижник-монах, с которым шла полемика на антропологическую тему. Собственно, хомо – это кто такое? Изначально существо порочное или легко портящееся под влиянием социума? Пелагий считал, что природа человека нейтральна, ей не присуще ни добро, ни зло. Последнее же является следствием злоупотребления свободной волей человека. Августин же, судя по себе, был гораздо худшего мнения о бесшерстном прямоходящем. Исходя из собственного опыта, он говорил, что грех есть не только результат свободного выбора, но сама природа человека, как бы мы сейчас сказали, на генетическом уровне испорчена. Иными словами, Пелагий, так же, как и Златоуст, говорил, что грех коренится в воле человека, в его свободном выборе. А вот Августин повторял слова Павла, мол, часто мы делаем то, чего не желаем, или желаем того, что не в состоянии сделать. То есть воля и поступки зачастую не связаны друг с другом. Бывает, воля наша селится сделать что-то хорошее, а получается все наоборот. Хотели как лучше. Для Августина очень важно послание к римлянам, в частности, 5 глава, 12 стих. «В Адаме все мы согрешили». Адам здесь имеет значение человека и человечества вообще. То есть все мы склонны к порочности. Если перед нами выбор, поступить хорошо или дурно, гораздо легче нам склониться к последнему. «С того момента, как грех вошел в мир, – пишет Аврелий, – вся масса погибающих людей перешла во власть губителя, так что никто не свободен от греховности и не освободится иначе, как благодатью искупителя». Как видим, тут присутствует даже некий психологический пессимизм. Все мы испорчены в той или иной мере, причем разница между жертвой греха и виновником греха не очень ясна. Последний очень важный нюанс. Грех ядовит, зло заразно, взбесить можно и кролика. Человека злостью можно заразить. И тогда он, по сути, жертва греха, а не виновник. Очень важно еще здесь вспомнить, что формирование мировоззрения Августина решающее значение сыграла его духовная судьба. Греховная молодость, разгульная жизнь и резкий в какой-то момент поворот к святости. И вот в этой метаморфозе он вовсе не ощущал своих заслуг. Ему казалось, что сам Бог взял его в свои объятия, развернул и поставил на тропу праведности. Но тогда почему с другими такого не происходит? Выходит, Господь не со всеми так поступает, а лишь с некоторыми. Выходит, есть избранное, а значит, существует некое Божье предопределение. Но если есть избранное, значит, есть и проигравшее, незамеченное, оставленное. Несправедливо получается. Особенно дурно это зазвучало уже в XVI веке из уст сподвижника Лютера, протестанта Жана Кальвина, который, не мудрство и лукаво, заявил, что все люди делятся на две категории – спасающиеся и погибающие. Одних Господь изначально предопределил к спасению, а других – к вечным мукам, еще до их рождения. Августин до этого не договаривался. Слово «предопределение» им произносилось, но рядом стояло другое слово. «Избранное, – пишет Аврелий, – есть те, кто призван по Божью соизволению, те, кого Господь предопределил и предузнал». Вот это слово очень важно – «предузнал». На нем следовало бы даже сделать главный акцент. Это значило бы, что Господь не слепо избирает одних и отвергает других по немотивированному произволу, а по предвидению. Всевышний знает будущее во всей полноте, ведает о будущих предпочтениях каждого человека, устремлениях. И согласно с благой волей поддерживает любого из нас, дает силы поступать свято. Ну и последнее, чего мы сегодня с вами коснемся, это учение Августина о церкви и таинствах. Церковь для Августина – это мистическое тело Христово, град Божий, наполненный Духом Святым. Потерять Духа Святого, по убеждению Аврелия, значит духовно умереть. Дух Святой в церкви. Если человек покидает церковь, все таинства, совершенные над ним, прекращают иметь какое бы то ни было значение. Если ты крещен, миропомазан или даже посвящен во пресвитера или епископа, но не имеешь Духа Божия, все эти таинства напрасны. Августин чрезвычайно настойчиво и часто подчеркивает роль Духа Святого как главной созидающей церковь силы. Очень важный момент подчеркивается Аврелием относительно таинства святого причащения. Он пишет: «Причина, почему они, хлеб и вино, называются таинствами, по латыни «sacramentum», состоит в том, что мы видим в них одно, а понимаем нечто другое. То, что мы видим, имеет внешний вид, то, что мы понимаем, имеет духовный плод». Если ты хочешь понять тело Христово, послушай слова апостола: «Вы – тело Христово, а порознь – члены». Если вы – тело, члены Христовы, то на алтаре находитесь вы сами, лежит ваша тайна. Ответ «Аминь» адресован самим себе. Быть членом Христовым – значит быть самим телом Христовым, чтобы твое «Аминь» было истинное. Августин подчеркивает непосредственную связь Евхаристии с природой самой Церкви. Да, на божественной литургии Дух Святой нисходит на дары, но в первую очередь на нас самих, чтобы мы сами стали телом Христовым. Остановимся давайте на этом, если даст Бог, продолжим наши с вами церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!